«Восточные ворота».
У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Как геолог радуется, когда находит какой-то редкий минерал, или как биолог счастлив встретить ранее неизученное живое существо, вот так и журналист очень доволен, когда в эфире появляется по-настоящему редкая тема, прямо как сегодня. 180 лет первой научной экспедиции под руководством Мидендорфа по Хабаровскому краю отмечается в эту пору. Ну, отмечается, наверное, это громко сказано, но я очень рада, что мы эту тему нашли, а точнее ее предложил наш гость, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества, доктор географических наук Алексей Николаевич Махинов. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы сказали, что вот такая дата, мы бы, наверное, сами и не вспомнили. Вас можно поздравить с этой датой?
Да, я думаю, можно, потому что мы тоже отмечаем и Хабаровское отделение Русского географического общества, и ученые, естествоиспытатели, они этот день помнят, знают, и имя Мидендорфа для специалистов не забыто.
Давайте сначала поправимся так немного. 180 лет назад Хабаровского края еще не было. Думаю, сейчас надо слушателям напомнить, когда произошла экспедиция, что тогда здесь было. Кто-то говорит, ничего тут не было. Ну, вообще-то уже-то и было.
Уже много что было, и много было сделано. К этому времени существовал уже и Охотск, и Аян. Русские промышленники не только добывали соболь, не только жили здесь, разводили землепашество. И в селе Уцком это был самый южный тогда центр на юге Дальнего Востока, где жили люди, и где осваивали территорию, в том числе на Шантарских островах. Хорошо достаточно было и побережье изучено, потому что наши известные моряки, которые здесь работали, и Фомин, и Кузьмин, и Сарычев, это известнейший российский мореплаватель, и Беринг, они все были здесь на территории нашего Хабаровского края, когда он еще не существовал. Тоже оставили много записей, они много сделали таких частных географических наблюдений, и даже Ломоносов, не будучи никогда в Хабаровском крае и вообще на Дальнем Востоке, писал о том, что надо и в устье реки Уды построить завод, чтобы не возить из центра России там металл для изготовления кораблей. Осваивался Дальний Восток. Но речь идет о том, что все эти исследования, хозяйственная деятельность, она вся была приурочена к морскому побережью в основном. А внутренние, континентальные районы, они были совершенно терра-инкогнито. Никто не знал, что здесь делается, какие здесь существуют горы, реки. И эпизодические знания, в основном из-за расспросов местных, и тем более, что в те времена как бы бассейн Амура не принадлежал России, потому что после известных событий российско-китайских отношений на Верхнем Амуре, тогда граница эта была не определена. И вот эти огромные территории, они никому фактически не принадлежали. Ни России, ни Китаю. После Айгуньского договора эти земли мало посещались. Китайцы сюда практически не заходили. Русские тоже особой надобности не было. Помните, опять вернемся к Ломоносову. Он тогда еще писал в Оде на день восшественный престол императрицы Елизаветы, что Амур желает возвратиться в российскую державу от Манчжур. Ну, это недословно, конечно.
Ну, понятно. Но, по-моему, императрица была занята чукчами в тот момент больше.
Да, севером в основном. Все шло к тому, что этой территории уже возникала необходимость России к ним присмотреться. И не только присмотреться, но и использовать, потому что это был наиболее удобный, кратчайший путь, в общем-то, из Сибири в Тихий океан. И наиболее удобный, потому что южные районы Дальнего Востока, морские акватории, они не были такими опасными с точки зрения льдов, с точки зрения мощнейших штормов, которые разыгрывались и в Охотском море, и тем более в северной части Тихого океана, поскольку территории эти осваивались, и русские люди проникали, мы помним, да, и на Аляску. И
куда русские люди не проникали.
Да, и еще южнее территории, современные западные территории Соединенных Штатов.
Так получается, что именно Александр Мидендорф стал вот этим человеком, который наиболее четко исследовал на тот момент вот эти области. Он был вообще везде, по-моему, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Преамурье.
Естественно, и после всего этого он потом еще долго путешествовал и в европейской части России, на севере был, побережье Северного Ледовитого океана. Но нас больше интересует именно, что он в Хабаровском крае,
конечно,
на территории,
да,
будущего Хабаровского края делал.
Давайте вообще напомним, в каких годах точно происходили его экспедиции и сколько он тут пробыл?
Прежде чем попасть на Дальний Восток, он работал очень много в течение года на Таймыре. Это тоже были совершенно неизведанные части Российской империи, и он там в труднейших условиях находился, был нередко на границе смерти, поскольку приходилось в этих суровых условиях одному сидеть где-то закопавшись в снегу. Отдельная история для современных фильмов, почему-то, которые у нас не очень снимают.
А погодите, сейчас это губернатор услышит и после «Золота у Мальты» скажет: вот, следующий герой есть.
Ну, следующий герой будет Миндендорф. И, в общем, где-то в 1843 году прибыл в Якутск. А Якутск тогда был вообще-то центром, можно сказать, всего Дальнего Востока.
Да,
хотя фактически Якутия – это не Дальний Восток, как мы сейчас понимаем, это Сибирь. Но, тем не менее, он там был. Там известна была Ширгинская шахта. Был такой предприниматель, который решил вообще-то проверить, насколько далеко уходит мерзлота. Территории, где по современным данным известно, что в некоторых местах мерзлота уходит на глубину до 600 метров. Ну, Ширгин этого не знал. Он в Якутии решил прокопать, пройти всю эту мерзлоту и дойти до тех мест, где земля талая. Сколько он прокопал? Ну, это порядка, может быть, даже 50-60 метров.
Но
мерзлоту так он не нашел. За этот подвиг гражданский царь ему пожаловал медаль. Такие вот были отношения к людям любопытным в те времена. И вот Миндендорф там в этой шахте, он проводил измерения температуры на разных глубинах. И, в общем, заинтересовался, изучал эту мерзлоту. Ему было поручено Российской академии наук. Академия наук тогда тоже активно участвовала в жизни страны и в освоении новых территорий. А, значит, ему разрешило провести исследование, к которому он стремился, на побережье, юго-западном побережье Охотского моря, тут в районе Шантарских островов и вот этих вот берегов здесь. Он туда и отправился. И уже весной, даже еще зима была, 1844 года, ровно 180 лет тому назад, он пошел в составе каравана. Тогда тоже были ученые, работали с помощниками. Караван из 72 лошадей. Это большой был обоз. И они отправились вот из Якутска к Шантарским островам. Пришлось преодолеть немало территорий, немало сложностей.
Мне кажется, нас сразу слушатели представили, особенно после зимы, тут по городу-то иной раз по сугробам сложно.
А тогда, да, это была совершенно другая страна, другая земля. И вот он шел по этим неизведанным совершенно местностям, продвигаясь упорно, продвигаясь на юг. У него были помощники. Ученый, он был один, кто понимал природу, который знал, что надо в ней изучать. И по дороге ему встречались масса всяких сложностей. И, естественно, болото. И он еще шел весной, они не совсем были еще оттаившие, и поэтому это ему облегчило.
Да, тот самый случай, когда здорово, что
когда
зима.
Когда помогло это все, да. Особенно его поразили наледи. Он их называл накипями. Это известное такое явление для жителей Дальнего Востока. Это когда за зиму река выходит на поверхность, местами она где-то перемерзает, а вода с верхнего участка идет и постоянно намерзает, образует гигантские образования. И вот одно из таких наледей, крупнейшее в Хабаровском крае, это несомненно, но одно из крупных вообще на северо-востоке нашей страны, наледь на реке Селенде. Он ее посетил, прошел по ней. И так вот эта наледь имеет длину больше 10 километров и ширину где-то 200-250 метров. А толщина льда на ней 6-7 метров. За зиму накапливается такое огромное количество реки, я даже называл это замерзшей рекой или ледяной рекой. И он по ней прошел, а пройти по ней было исключительно сложно, потому что и лошади, и люди проваливались. Она же ведь очень неровная, скользкая. Уже была весна, где-то апрель, намечались промывы в этой наледи.
То есть там
были
конечно.
Очень опасно было, да. И были там такие мосты даже, скажем, вода течет подо льдом, а тонкая корка льда сверху. И можно провалиться было, и они проваливались, но преодолели. И он не только шел по этой наледи, он ее изучал, смотрел, какие слои, температуру измерял рядом с ней, потому что наледь, она не только сама по себе холодный лед, да, но от нее и рядом воздух охлаждается. И вот он измерял температуру, насколько сильно охлаждается воздух на разном расстоянии от наледи. Это вот уникальные такие наблюдения, которые сейчас никто не повторяет. Не знаю, почему это не надо, но это очень любопытно. Мне приходилось быть на этой наледи. Мы сидим у костра. Время от времени с самой наледи к нам подходило костру. Такой холод, воздушная такая вот масса.
Невольно в привидение,
да,
поверишь.
Да, мы тут вспоминали Миндендорфа. Он даже изучал, как эта наледь сформировалась, почему в нее были включены даже обломки камней. Это вот удивительно, почему во льду встречались обломки камней. И вот он все это зарисовал,
описал. Почему, кстати, течением выносило?
Да, течение, потому что на отдельных участках, когда сдавливается водный поток увеличится его скорости. И он при больших скоростях он захватывает с собой мелкий каменный материал и выносит его на поверхность льда, а потом следующим потоком перекрывается, перемерзает все это. Это внутри наледи образуются такие вот каменные
Ну, прям макет
включения.
Ледника получается.
Да, он чем-то отдаленный, конечно, но ледник с его моренами.
Кажется, поправьте, что все-таки имя Мидендорфа как-то забыто, и мы очень хорошо знаем Невельского, Крузенштерна, мне кажется, Арсеньева, можно много перечислять, даже из тех имен, которые вы назвали в начале. Но вот это имя никто не назвал им деревушку в Хабаровском крае, речку, сопку. Есть и на Таймыре, да, как раз, на Новой Земле вообще далеко. А у нас вроде как он не очень известен.
К сожалению, я тоже думал об этом сказать. У нас на карте Хабаровского края нет посвященных Мидендорфу каких-то названий. Правда, в заливе Тугурском встречал на одной из старинных карт мыс Мидендорфа. Но это название было неофициальное. На географических современных картах оно отсутствует, поэтому в нашем крае ничего нет. Имя его выковечено специалистами, но это специфические люди, это ботаники, геоботаники.
Сверчки, да, там его имя?
Там у нас наиболее распространена березка Мидендорфа, ага. Которая встречается везде по всему Дальнему Востоку. Она, кстати, иногда мешает, когда маршрут осуществляешь по ней, переплетается очень густо, сквозь нее трудно пробираться. Потом животные небольшие, там насекомые Мидендорфа, но вот мы в краевом отделении Русского географического общество это имя увековечили тем, что у нас есть награда нашего отделения, медаль Мидендорфа за изучение Преамурья. Наши члены Хабаровского отделения Русского географического общества, у нас сейчас насчитывается 170 человек, знают о Мидендорфе.
А у вас есть такая медаль?
Нет, мы такую медаль вручаем за конкретные достижения, 3 медали в год. В этом году мы тоже наградили 3 человек этой медалью, и действительно, это люди, которые заслужили своим трудом либо с точки зрения краеведческой какой-то организации, либо работа со школьниками.
Популяризация, вот,
популяризация
важна,
географических знаний. Так что вот в этом году
очень
у
приятно.
Нас такая...
Слушайте, ну год-то особенный. В 1894 году, получается, Русское географическое общество родилось вот, в Хабаровском крае.
А в Хабаровском крае, да, 130 лет в этом году исполняется краевому отделению. Но мы особо отмечать эту дату не будем, мы проведем заседание совета. Но мы с вами
отошли немножко.
Отошли от собой экспедиции, да. А в ней было очень много интересного
сложностей.
И поучительного. Пройдя все это, он обратил внимание впервые, может быть, ну, по крайней мере, в России уж точно, на большую роль лесных заломов, которые влияют на русло рек. Мы к этому привыкли, но привыкли туристы, потому что они знают, что если плывешь по таежной реке, то надо быть настолько внимательным, чтобы не попасть под залом. И масса людей утонула, много людей, которые пишут о своих впечатлениях, когда они были на грани жизни и смерти с этими заломами.
Давайте напомним слушателям, что за залом?
Скопление в русле большого количества деревьев, древесины.
Ну а чем он опасен?
Эти деревья накапливаются и полностью перегораживают реку. Их бывает там по 100, по 200 штук вот в этом заломе. Там и бревна, и ветки, и отдельные обломки деревьев. Когда река подходит, часто в начале залома еще остается участок чистой воды с большими скоростями течениями. Ну, люди, если не знают залома, его строение, они подходят в этот узкий проход и думают, что они там мимо залома минуют. А потом проход заканчивается, вода уходит под деревья, и все. Выплыть назад невозможно, скорости большие. Лодку затягивают под деревья, и люди, если не уцепились за какие-то ветки, не схватились вовремя, они утонут, потому что под заломом, под деревьями, там негде вынырнуть, чтобы немного воздуха вдохнуть. Поэтому сплошь и рядом.
Так погиб один из проводников Арсеньева.
И в том числе геологи, которые работают на севере, туристы, большое количество погибает вот таких
так
вот условий.
Так вот, наш герой Александр Мидендорф, он описал одним из первых в мире и первым в России вот эти самые страшные заломы.
Древесные заломы, как они влияют на русло, потому что заломы забивают сначала русло бревнами, деревьями, потом, значит, здесь начинает накапливаться галька, которая несется потоком, галька забивает эти пространства между деревьями, и русло ищет себе другой выход и формирует где-то в стороне обходное. А там на обходном участке все равно растут деревья, река их размывает, тащит и опять где-то их накапливает. И вот эти вот заломы, вот он их впервые описал. О них, конечно, знали, люди и тогда знали, что они существуют, но важно ведь не только знать, но и понять их происхождение и к чему это приводит. То есть провести научный анализ вот этих фактов. Ну и дальше он пересекал, конечно, с большим трудом становой хребет. Это один из основных хребтов. Он называется становой, потому что как бы основу составляет, где северную часть, Дальний Восток, отделяет от южного. Преодолев его, он спустился по реке Майи. Это другая Майя. У нас две Майи в Хабаровском крае.
Это часто, ужасная путаница среди часто даже любителей.
Она называется Майя Удская.
Это не та, где столбы, это другая.
А эта Майя впадает в реку Уду. И вот он по ней подошел к селу Удское, сделал там лодку не спеша и сплавился к морю. И его цель была посетить Шантарские острова, потому что на них бывали русские люди, промышленники, но растительный, животный мир, какие-то другие природные объекты никто не знал с научной точки зрения,
а
не
он
описал.
Мне кажется, он и биолог, и исследователь, и путешественник, и просто сильный, выносливый мужчина оказался, что-то
он естествоиспытатель или натуралист, он знал, разбирался во всем, и геология, и география, и гидрология, и биология,
и строительство лодок,
и экология, и строительство лодок ему, конечно, помогали, но он изучал и быт, и характер местных жителей.
Да, это тоже очень важно, но об этом бы прям отдельно, мне кажется.
Это, да, это отдельная история, когда читаешь его описание, они настолько яркие, они настолько понятные, такие примеры приводятся, что просто удивляешься, как он находит эти сравнения. Ну, раз мы коснулись вот этих людей, он очень удивлялся местному населению, местным народностям, которые считал намного более высокими по своему развитию, чем североамериканские люди. Он сказал, что в Северной Америке не могли люди приручить к себе оленей, а вот наши, которые использовали оленей для своих нужд.
С ивенками, да, он и ивенами повстречался, по-моему, и с теми, и с теми.
Ну, да, там в основном ивенки и ивены, да, жили вот на этой территории, с ними в основном и общался.
После Шантар куда он отправился?
Значит, на Шантарах их там носило среди льдов, а тогда еще льды были, лодку там где-то среди льдов затеряло, в тумане, они едва выбрались.
То есть везение было на его стороне?
Да, ему повезло в этом, но, наверное, помогают всевышние силы.
И смелость сама.
Да, тем людям, которые чего-то хотят очень сильно добиться, не для себя лично, а для науки. И Шантарские острова он посетил, изучил, растительность, животный мир, и его идея была проникнуть к устью Амура. Много кто к ней стремился.
Ой, как много
там
кто.
Там и Лаперус, и Броутен, знаменитые французские и английские мореплаватели, и Крузенштерн, но никому не удавалось все-таки разобраться с этим устьем Амура. И он туда собирался. Оставалось ему километров 150 до устья Амура. Академия наук дала возможность на свой страх и риск, если бы он туда пошел, но никаких ему не было за это неприятностей. Но у него поджимало время, потому что уже наступала осень, а надо было еще возвращаться. И он пишет, что вот, скрипя сердце, он отказался от своей идеи побывать в устье Амура. Но он подошел настолько близко, что дошел вдоль Ульбанского залива, ну, кто знает географию Хабаровского края, вышел на междуречье между Ульбанским заливом и заливом Николая, и отсюда увидел вдали большую морскую акваторию, которая вот разделяется на залив Николая, Ульбанский и Константина. И вот это единое такое морское пространство он назвал залив Академии. И сейчас на всех картах этот залив существует, и Академия – это Российская Академия Наук. Страсть была к тому, чтобы познать этот мир, неведомый еще никому, настолько поддерживала, что, несмотря на все лишения, сложности, несмотря на все это, на холод, голод и преодоление рек и высоких гор, не только там вот эти заломы на реках, но ветровалы, сквозь которые, ну, невозможно или очень сложно перебираться с лошадьми или там с оленями, сквозь них не пройти.
Ну да, это десятки километров.
Пути это не просто, да, там вот преодолеть каких-нибудь 100 метров.
Поэтому Алексей Николаевич,
все он это сделал.
Где прочитать про это все? Вот у нас все есть. Про Невельского уже мультик снимают, наши же.
Прочесть мало что можно. Он был из Прибалтики родом, правда, писал на русском языке. Многие ученые вот тех времен еще писали на немецком. Его описание на русском языке, очень живым, красивым русским языком все написано и легко читается. И вот эти научные труды в нескольких томах, которых толстых томах, которые он написал, практически недоступны. Издание это конца 19 века. Наши сотрудники, наши институты, кто касается вот этих вот вопросов, связанных с этими территориями, они заказывают их, есть репринтные издания. У нас такие в институте есть, и мы их с удовольствием время от времени читаем, если нужно какую-нибудь территорию посмотреть, по которой прошел Мидендорф, и посмотреть, что он там открыл.
В общем, в гости к вам можно, да?
Да, для широкой публики у нас была книжечка, небольшая брошюрка Кириллова о маршруте Мидендорфа. Там вот,
но это все-таки немножко не то.
Но она тоже сейчас недоступна
не
практически да. нигде. Может быть, в краевой библиотеке она только есть. Недавно журнал «Геоморфология», это специальный журнал о рельефе, статья о Мидендорфе и его вкладе в геоморфологическую науку. То есть в журналах в разных встречаются.
Ну, нам бы, конечно, хотелось какое-то простое сочинение, которое описывает его подвиги, желательно таким языком, чтобы это и подросток понял, и родитель мог ребенку почитать. Ну, вот как тот же Дерсу Узала.
Ну, так же, как и фильм сделать.
Да, совершенно верно. Я так понимаю, ваша мечта, вот последний мой вопрос, в год 130-летия, вот я так понимаю, фильм о Мидендорфе.
Ну, этот фильм должен быть такого большого уровня, игровой, видимо, фильм. Потому что я видел фильмы, которые создают там о путешествии в Москве-Тино, там и другие. Ну, это небольшие компании, они не очень интересные. А вот о Мидендорфе, он большую роль сыграл еще в двух словах, не только тем, что он сделал научное открытие, но после того, как он вернулся в Петербург, участвовал активно в создании Русского географического общества.
Да.
Он в нем состоял, в этом Русском географическом обществе. И после экспедиции встречался с высокопоставленными чиновниками, своими знаниями о том, как люди здесь живут, что нету китайских тут поселений, нету таких контактов с китайцами. Он подвинул дело присоединения Приамурья к России.
Да, огромное вам спасибо. В гостях у нас был председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества, доктор географических наук Алексей Николаевич Махинов.
До свидания.
Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
Восточные ворота.